Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Всем здравствуйте. Меня зовут Людмила Чернова, и рядом со мной в студии моя коллега Мария Меркулова. Маша, привет.
Здравствуй, Люд.
Очень рада тебя видеть.
Взаимно.
Надеялась, что поговорим о моде, о погоде, или, может, ты принесешь вести, что на Мальдивы можно лететь.
Пока не принесу. Сейчас у нас немного другие
вести.
Да,
но новости не выбирают, к сожалению, поэтому.
Геополитический вестник.
Да, давай. Индия предлагает России дружить против... Кого бы ты думала?
Да, кого бы.
А вот Китая.
Угу.
Так, по крайней мере, некоторые аналитики оценивают проект ИТР, три буквы.
Да.
Это концепция интеграции в Индо-Тихоокеанском регионе. И, по идее, объединение вот это безобидно должно быть и геополитически, а еще и полезно экономически. Что-то у меня уже начинаются какие-то сомнения.
В общем, все не так просто, да.
Оно поможет развивать торговлю и не будет связывать участников обязательствами. Это что за рай такой на земле? И кто его предлагает?
Утопия. Сейчас все расскажем.
Индия предлагает, теоретически. Но на деле, конечно, вот как мы, наверное, не зря подозревали, может появиться просто новый антикитайский блок. И членство России в нем очень обрадовало бы кого? Конечно же, американцев. В общем, интересно было бы понять, чего добивается Нью-Дели и как поведут себя Москва и Вашингтон. Видимо, он что-то задумал,
да,
судя
по всему. Сейчас и будем со всем этим разбираться. И для начала давайте о самой этой концепции ИТР. Угу. Что она подразумевает? Ну, на самом деле, сюрприз-сюрприз, какого-то одного ответа на этот вопрос нет, потому что концепции как минимум 5, и все от разных авторов, от разных стран того самого Индо-Тихоокеанского региона, которые и сам-то этот регион даже географически понимают по-разному, не говоря уже о целях и задачах.
Очень интересно.
Да, но если рассказывать все 5, то это, конечно, всерьез и надолго, поэтому остановимся на 2. Собственно, изначально оригинальная концепция — это от Индии, и вторая концепция — полностью, даже можно сказать, она контрастирует абсолютно с индийской, это американская концепция.
Uh-huh.
И как они понимают, их понимание вот этого блока. Индия еще с 2007 года вот эту идею вынашивает, ее озвучивала, и сейчас вот премьер Индии Нарендра Моди скорее склоняется к мысли того, что Азия соперничество не так выгодно его же как раз стране, как Азия сотрудничество, и вот за эту идею и, выразимся прямо, топит. А сотрудничество в каком виде? Экономическое, стратегическое, мир, дружба, развивать морскую экономику, вместе пользоваться воздушными и морскими, что важно, путями, коммуникациями, артериями, и вместе бороться с преступностью и терроризмом. И для всех стран это подразумевается концепция, которые не только входят вот в этот регион географически, mm-hmm. но которые имеют там интересы. И поэтому логично, что и Россия, и Китай могли бы в этом принять участие.
Логично,
так
да.
или иначе, да. И без каких-либо политических обязательств по отношению друг к другу, уж тем более военных или каких-то подобных. И без вмешательства в внутренние дела друг друга, что важно.
А на чем это будет держаться, я вот не понимаю.
Вот на мире, дружбе и жвачке, видимо. Да. И что касается американской концепции, она как раз-таки подразумевает, и у них понимание именно того, что это может стать такой антикитайский блок как раз в том самом регионе. И вот те столкновения и кровавые весьма, которые были в июне месяце на вот этой вот линии разделения между Индией и Китаем, имели место, они как раз-таки были весьма выгодны Соединенным Штатам. И за счет подобных столкновений США могут и понадеяться, что даже если союз будет задумываться именно как союз,
угу.
потом это может превратиться в блок дружбы против кого-то. Ну, мы знаем, против кого? Против Китая. Угу. И Россия в данном случае на распутье. Собственно, что может из этого в итоге получиться? И не получится ли так, что вступаем в одно, оказываемся в другом? Вот это большой вопрос.
Давай этот вопрос адресуем нашему эксперту.
Да.
Научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, руководитель направления по исследованиям Индии Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления Сколково. С нами на прямой связи Лидия Кулик. Лидия Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Лидия Викторовна, так в каком виде может возникнуть и оформиться вот тот самый, та концепция, вот эта интеграционная ИТР? Ну, мы ее будем условно так называть. И надо ли туда действительно России?
Наверное, уже упоминалось в эфире, что в этот регион, как мы все знаем, смещается экономическое будущее и надежды всего человечества. Именно там происходят все процессы роста экономики в ближайшее будущее. И, следовательно, за экономикой следует геополитика. не только Индия провозглашает политику смотреть на восток, но и для России этот регион также становится все более и более важным. Поэтому для нас не получится оставаться в стороне от процессов, которые разворачиваются в этом макрорегионе.
Да, безусловно, интерес есть, но вопрос, на каких условиях это все может происходить, взаимодействие?
Вопрос, на каких условиях? Пока понимание концепции Индо-Тихоокеанского региона, пришедшей на смену концепции Азиатско-Тихоокеанского региона, каждая страна-участник этого движения понимает по-своему. Есть очень много разных позиций, и они существенно отличаются. Что видят в концепции, продвигаемой Соединенными Штатами России, наверное, всем очевидно, поскольку это закреплено в американских документах. Мы видим блоковый характер этого процесса. Мы видим, что основная цель США – это развернуть страны-участники против Китая и направить их на сдерживание Китая. И это именно то, что не устраивает нашу страну. Например, если мы возьмем позицию Индии в этом процессе, то эта страна видит процесс совершенно по-другому. Она настаивает на том, что процесс носит инклюзивный характер, что он не направлен против кого-то конкретного в этом регионе.
Но что более получится того, в итоге, для... по-прежнему не очень понятно из этого всего. И не удастся ли США протолкнуть именно свои идеи?
Да, действительно, но нам нужно следить за этим процессом и участвовать в нем, и в том числе заручиться поддержкой таких партнеров, как Индия, видеть рациональное зерно в позиции таких игроков, как Индия в этом регионе.
Лидия Викторовна, вы упомянули, что вот эта новая концепция Индо-Тихоокеанского, да, сотрудничества, она приходит на смену Азиатско-Тихоокеанскому сотрудничеству. А чем та концепция была плоха и почему она сейчас не жизнеспособна?
Ну, этот вопрос, насколько я понимаю, задают и официальные российские деятели, возможно, тем, что она включала в себя Китай. И Индо-Тихоокеанское партнерство, оно Китай не предполагает к участию. Но, опять же, вопрос переговоров и вопрос того, как процесс будет разворачиваться.
Ну, действительно, вот в таком контексте становится похоже, что это в итоге хочется дружить против кого-то.
Против кого-то, да, и в этом и вся проблема. Лидия Викторовна, а как вы считаете, Индия сама... учитывая ее очень-очень сложные отношения с Китаем, с одной стороны. С другой стороны, не самые простые, хоть и партнерские отношения с Соединенными Штатами. Вот чаша весов может склониться Нью-Дели именно к вашингтонской позиции, то, что да, все, надо что-то делать. Против Китая надо объединяться, и вот таким образом, и насколько США готовы напирать в этом смысле на Индию.
Интересно, что вы упомянули понятие весов. Индия, так называемый swing state, от позиции которого зависит очень многое в разворачивающихся сейчас процессах. У Индии чрезвычайно выгодная позиция. К ней буквально выстроены в очередь все игроки современности, не только США, но и Израиль, Германия. Даже бывшие колонизаторы буквально идут с протянутой рукой, рассчитывая на благоприятное экономическое сотрудничество с поднимающейся Индией. Но я слышу мнение некоторых наших экспертов о том, что Индия готова быть ведомой за Соединенными Штатами в вопросах геополитики. Это не совсем так. Когда Индия проводит многовекторную политику, и нам кажется, что Индия слишком активно разговаривает со всеми игроками, может быть, подстраивает свою позицию под их интересы. На самом деле это не совсем так. И страна на протяжении многих десятилетий проводит очень взвешенную, независимую внешнюю политику, которая прежде всего отвечает ее собственным интересам.
Ну, то есть здесь все-таки тоже многое будет зависеть от того, как будет развиваться вообще ситуация, отношения между Нью-Дели и Пекином. Тогда уже Индия будет принимать какое-то конкретное решение.
Дело в том, что официальная политика Нью-Дели и позиция официальной Нью-Дели значительно отличается от позиции экспертного сообщества и прессы в этой стране. которые достаточно независимы, они очень громко заявляют о своей осторожности в отношении Китая. Там часто выступают бывшие военные. Экспертное сообщество, скажем так, настроено против Китая, против Пакистана всегда очень жестко. А официальная политика Дели, официального Дели заключается в переговорах, и даже сейчас этот процесс идет, несмотря на недавний кризис. Позиция России также заключается в том, что мы не вмешиваемся в двусторонние отношения Индии и Китая, но, конечно же, приветствуем все шаги, направленные на урегулирование и на переговоры. Очень хочется иногда сказать нашим индийским и китайским друзьям, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться о границе, как мы когда-то договорились о границе нашей протяженной с Китаем, но, к сожалению, в официальном ключе мы не можем этого сделать. Надеемся на то, что это происходит в силу естественных интересов двух стран.
Вот и, наверное, последний вопрос, Лидия Викторовна, по поводу Соединенных Штатов и их отношений тоже не только с Индией, но и с Китаем, и вообще со странами этого региона. Нет ли у вас ощущения, что США взяли определенный уже абсолютно прямой курс вот на Китай с точки зрения противостояния, и они будут всеми силами просто втягивать всех, кого можно, вот в это свое противостояние, в свое противостояние?
Да, конечно, конечно. Противостояние с Китаем очевидно, и оно занимает все силы США, которые сейчас вроде бы уходят с мировой арены, но при этом они хотят сделать обязательно так, чтобы Китай не стал новым гегемоном. И здесь, конечно, очень важно всем другим игрокам понимать, что выбивать Китай с мировой арены США хотят чужими руками. И я думаю, что Индия не хочет быть этими руками и не хочет быть тем игроком, за счет которого будут сдерживать Китай. Я думаю, что это понимание есть, а фактически иногда, к сожалению, так и получается.
Ну и втягивать Россию, наверное, тоже было бы не в интересах Индии, вот в какие-то такие противостоянческие вещи.
Абсолютно нет,
вещи.
Конечно нет.
Американцы же настолько, видимо, хотят противостоять Китаю, что тоже пытались Россию втянуть во все.
Причем
это.
Причем как открыто, так и, возможно, вот как
таким
по
образом,
концепции ИТР,
да.
Тоже, да, чужими руками, по сути. Вот поэтому мы и спросили, да, Лидию Викторовну об этом.
Да, эта позиция решать свои проблемы и свои задачи чужими руками, она, видимо, наследуется от их партнеров, британцев, которые всегда действовали не такими методами.
Лидия Викторовна, спасибо большое, что были с нами на связи, что ответили на наши вопросы. На связи со студией «Радио Спутник» была Лидия Кулик, научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН и руководитель направления по исследованиям Индии Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления Сколково. Маш, ну, я предлагаю продолжить геополитические разговоры.
С американским уклоном.
С американским, опять с американским.
Да.
Плавно мы так вот переплыли на другой берег, через два океана переплыли. Ну, там сегодня повод очередной Трамп дал для того, чтобы его критиковать в связи с предложением перенести выборы. Но в то же время есть и еще много других поводов. Вот и демократы, и республиканцы его ругают за то, что решил он все-таки из Германии войска вывести, и еще и штаб, по-моему, он в Бельгию собирается перевозить.
Да, совершенно верно. Именно таковы планы, и этими планами недовольны ни демократы, ни родные, дорогие члены собственной политической партии Трампа, республиканца. Они назвали это подарком для Москвы, угрозой нацбезопасности США, разумеется. Ну и 22 республиканца в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам направили президенту еще и письмо. В нем они утверждают следующее. Мол, это шаг, ослабляющий защиту Европы и стимулирующий российскую агрессию и оппортунизм. Вот так вот. Митт Ромни, сенатор-республиканец, довольно-таки известный, хорошо, сказал следующее. План, обозначенный администрацией относительно вывода 1000 американских солдат из Германии, является серьезной ошибкой. Это пощечина другу и союзнику в то самое время, когда нам необходимо сблизиться в нашем взаимном обязательстве по сдерживанию агрессии России и Китая. Собственно, снова встречается нам здесь еще и Китай.
Далеко не ушли.
Да. Вот Китай, вот стратегии, вот противостояние, вот в данном случае еще и Европа, точнее Германия, как вот такое яблоко тоже раздора, в том числе и внутреннего.
Давай на эту тему тоже поговорим со специалистом. С нами на связи ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Михаил Игоревич, вот сначала об этой ругани в адрес Дональда Трампа. Любопытно и то, что глава Пентагона, он когда говорит о выводе и, ну, вот, американских солдат военных из Германии, передислокации их в другие страны, о переносе штаба, говорит об этом как о стратегическом шаге для укрепления безопасности США, ну а Трамп просто как о наказании для такой непослушной Германии. Так где же все-таки правда? И что же из этого на самом деле? Или немножечко и того, и от другого?
Но здесь есть много мотивов у участников этой истории. Я бы обратил внимание на, может быть, менее главное.
Михаил Игоревич, плохо вас слышим. Может быть, чуть-чуть смените дислокацию?
Да, да, так хорошо?
Да,
кстати,
хорошо.
О передислокации.
Да, спасибо. Вот, я хотел сказать о том, что давайте посмотрим чуть менее глобально на эту ситуацию, да, на грани политики и экономики. Все-таки перенос, да, перевод довольно крупных войск и контингентов, это не только военный аспект, но это и аспект чисто такой материальный. Можно там надеяться, что поскольку часть...
Ох, Михаил Игоревич, да, все-таки плохо вас слышно.
Наверное, стоит нам попробовать
перезвонить, связаться с Михаилом Нижмаковым. Вот, и значит, складывается, да, возвращаясь, Людмила, складывается какая ситуация? То есть создается впечатление, что действительно США сделали такой уже окончательный разворот на восток, в сторону Китая, ну, в плохом
смысле.
В сторону
противодействия Китаю.
Да, в сторону противодействия Китаю. И сейчас, когда упоминают Россию, учитывая то, что они не против, говорили об этом чуть ли не откровенно, сотрудничать с Россией. Для противостояния Китаю.
Вот последний раз об этом Помпео говорил.
Сейчас уже складывается впечатление, что когда говорят о противодействии России и Китаю, все-таки основная уже вещь здесь Китай, а не Россия. Противодействие больше туда направлено. Но согласен ли с этим Михаил Игоревич? Мне интересно.
Да, сами технические проблемы были. Я просто хотел чуть-чуть завершить свою мысль, да, которую не успел из-за помех. Давайте посмотрим на эту ситуацию немного, да, с точки зрения вопросов, так сказать, на грани политики и экономики. Около половины контингента выводится непосредственно в США, да, которые должны покинуть Германию.
Так.
Что это означает? Это говорит о том, что... на территории самих США появятся дополнительные рабочие места для гражданского персонала, это будет больше контингентов на родине, появятся дополнительные деньги, которые придут в те штаты, где все это будет размещаться, то есть Трамп может попытаться сыграть на этом в ходе предвыборной кампании. Посмотрите на то, как бизнесмены США от округов, где размещены военные базы, с гордостью говорят о том, что я сохранил присутствует военная база у нас, и я добился того,
что... Да, но есть и факторы, которые могут ему сильно помешать в ходе предвыборной кампании. Это и то, как реагируют очень многие американцы на пандемию коронавируса, и на то, как власти Соединенных Штатов борются или не борются с ней, учитывая цифры, которые мы видим, страшные и неутешительные по Соединенным Штатам. Это и движение Black Lives Matter, и вот эти все протесты, которые имеют место, и митинги, и погромы, и прочее, и прочее. То есть, может быть, весьма кратковременный или больше все-таки долговременный эффект вот от такого геополитического шага и вывода из Германии военных, Михаил Игоревич?
Ну, в самих США все-таки многие надеются, что Трамп может отыграть частично это решение. То есть там некоторые, например, американские эксперты считали, что он начнет процесс вывода, а потом смягчит решение, может быть, давлением своих партийцев, республиканцев в том числе, может быть, потому что такова была его задумка изначально. В принципе, что хотел бы сказать, Трамп ведь не только вот, на экономике и военных баз, так сказать, работает со своим избирателем, он еще вносят, что называется, раздрай внутрь консервативного лагеря в самой Германии. Да? Посмотрите, что главы четырех федеральных земель обратились непосредственно к американцам, к бизнесменам с призывом остановить вывод войск. Это именно федеральные земли, в которых размещались военные объекты США. Да, Бавария, вторая по величине по численности населения федеральная земля в Германии, да, там крупнейший полигон американских сил. То есть понятно, что такое внутреннее давление со стороны, скажем так, региональных элит, оно будет доставлять беспокойство Меркель, беспокойство федеральному правительству Германии, и, может быть, Трамп намерен, если не глобальные уступки, то какие-то, скажем, более такие тактические встречные шаги от Берлина получить в ближайшее время. Ну, а в принципе, если мы, так сказать, посмотрим на стиль Трампа, то он очень часто такими вот, скажем, глобальными большими инициативами пытается решить вполне тактические вопросы, и подчас у него это вполне получается. Так что,
почему-то сразу вспоминается история с КНДР.
Ну, и КНДР тоже, да. То есть он, так сказать, ходит буквально на грани, да, доводит ситуацию до того, что вот еще один шаг, и будет скатывание в глобальный кризис, а потом, так сказать, добивается либо каких-то уступок, либо делает резко несколько шагов назад. Да, ну, хотя бы можем вспомнить историю с США и Ираном в начале текущего года. Не всегда, да, это работает, на Трампа 100%, но иногда приносит ему какие-то политические очки или какие-то внешнеполитические дивиденды.
Михаил Игоревич, а вот США и Германия, на их отношение ситуация это с выводом войск как-то повлияет? Ну, кроме того, что Трамп сказал, вы нам не платите, и мы с вами больше не дружим, и вас не охраняем.
Ну, безусловно. То есть, как, например, говорил координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Питер Майер не так давно, что отношения между США и ФРГ нуждаются в лечении, да, уже на нынешнем этапе. То есть понятно, что отношения между Меркель и Трампом, да, между Берлином и Вашингтоном, они и были до этого весьма сложные. Вот от этого решения они становятся еще сложнее, но, возможно, Трамп ждет, что вот для ситуацию до еще большего обострения, отдельных уступок добьется. Конечно же, не в глобальном смысле, да, не, это не отказ от Северного потока-2 со стороны Германии, это не, так сказать, резкий рост оборонных расходов в сжатые сроки, на которых Трамп все время настаивает, но какие-то вот отдельные шаги навстречу, может быть, и будут. Хотя, опять же, учитывая неустойчивое положение самого Трампа, да, о чем говорит его заявление, они перенестили президентские выборы, может быть, в ФРГ будут надеяться на то, что после выборов им придется иметь дело уже не с Трампом, а...
Да, нужно просто переждать. По-моему, ровно 4 года назад как раз очень многие и взяли такую стратегию, такую заняли позицию в отношениях с Дональдом Трампом, не с США в целом, а именно с Трампом, что так, ну, надо, главное, без резких движений, 4 года, а там, а до этого вообще сколько было раз угроза импичмента была, ну, чуть-чуть потерпим, дальше все наладится. Поэтому лично у меня складывается впечатление, что между самими государствами не особо-то изменились отношения. То, что Трамп делает, ну, да, делает. Ну, ладно. Но как бы корень и основа остаются, потому что его и американцы тоже вовсю критикуют, как республиканцы, так и демократы.
Ну, например, да, можно вспомнить, что та же самая цель повысить оборонные расходы со стороны европейских членов НАТО. Эту же цель поднимал, так сказать, преследовал и Обама. Но он это делал в более мягкой форме, да.
Да, деликатнее.
Да, так сказать, более интеллигентно, да, можно сказать. Трамп это делает более жестко и грубо, но, так сказать, вектор остается примерно таким же. В принципе, конечно, разрушить целиком отношения США и Германии, да, глобально, это вряд ли может. То есть мы не можем здесь сказать вот знаменитую фразу, да, периода пика пандемии, что мир никогда не будет прежним. Нет, конечно же, останутся вот эти базовые основы отношений между двумя странами. Но когда отношения между лидерами вот такие вот сложные, многие важные проекты могут откладываться.
И стопориться.
Да, и, так сказать, это, конечно же, вносит в ту же внутриполитическую жизнь обоих стран определенный элемент хаоса, да, который будет в чем-то, может быть, задевать Трампа, в чем-то бить по Меркель. Да, вспомним, вот, опять же, обращение глав федеральных земель Германии четырех, да, напрямую к конгрессменам США через голову Меркель.
Михаил Игоревич, и вот как вы смотрите на то, что часть войск-то американцы к себе возвращают, а часть они отправляют поближе к границам России? В Польшу, прибалтийские страны и еще какие-то пара стран в Восточной Европе назывались?
Да, ну, так сказать, об усилении присутствия, военного присутствия США в Польше говорилось давно, да, еще до вот этой истории.
Да.
В общем-то, сами польские власти это вполне себе приветствовали и призывали Трампа это направление развивать. Ну, в принципе, это вполне ожидаемое, да, развитие событий, хотя стоит отметить, что прибалтийские страны, которые добивались того, чтобы присутствие военных в США, и, в принципе, страна у них усилилась, как раз не очень, так сказать, позитивно восприняли идею одновременного вывода войск из Германии. То есть им не хочется портить отношения с ФРГ в данном случае, да, как такого, как с таким важным донором Евросоюза. Поэтому вектор на такое усиление военного присутствия США на восточном фланге НАТО,
он сохраняется. Михаил Игоревич, у нас буквально несколько секунд. Пожалуйста, последний ответ. А может ли измениться стратегия США в отношении Китая? С конфронтационной на партнерскую.
Вполне возможно, что стратегия смягчится. Больше того, у самого Трампа тоже есть и более мягкие подходы к Китаю на фоне жесткой риторики. Поэтому жесткие слова не всегда обозначают и жесткие действия.
Бывает. И намерения.
Михаил Нижмаков, спасибо вам большое. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций. А в студии работали Людмила Чернова и Мария Меркулова. Маша, спасибо.
Спасибо.